И пели полчаса. Он, так сказать, в полном недоумении потом бежит туда, спрашивает, как это такое, что положено. Ну, во-первых, ребята говорят, так положено. Никому не хочется. И вот таким образом проделывали с бедным человеком. Сначала пели 10 минут, потом 15. Потом, наконец, он не выдержал уже и стал спрашивать там, как положено здесь у вас. Урок пропадает, вот видите. Ну, вот у вас еще таких преподавателей нет, наверное, да? Как жалко. Ой, слушайте, это так было бы здорово. Вы встаете, поете, поете и поете. Время идет. Кончаем семинарию, ничего не знаем. И слава тебе, Господи, диплом есть. Правда, митру вот теперь не получите. Вот это да. 50 лет надо ждать. Слава Богу. А то, знаете, выходит архиерей митрий, и тут десяток с обеих сторон тоже в митрах все батюшки. А ведь ничего не было этого. Все императоры понаделали с наградами. Ну, хорошо. Я вижу, что вы-то уже сосредоточены там, в компьютерах или в чём-ли, и в Иисусовой молитве, наверное, скорее всего, да. А я вам мешаю своим празднословием. Так вот, как вы, наверное, помните, а может быть, уже, конечно, и забыли, потому что даже я забыл, а уж тем более вы должны забыть. Да, мы с вами говорим о сущности христианства, не правда ли? И вот я сказал, что для того, чтобы понять, в чем она заключается, сказал вам, что есть две, если хотите, части в понимании сущности христианства. Одна из них – вероучительная, то есть касается всего того, что мы можем усвоить чем? Простой памятью и простым пониманием. Как понимаем физику, химию, астрономию, да и все что угодно. Запомнить и понять, какая там логическая связь, и все. Я могу выучить все богословие, быть богословом, получить доктора богословия. Говорят, а вы верующий? А что это такое? А что это такое? Я все знаю. Кстати, если вы не встречались, то встретитесь, наверное. Я встречался. Был такой случай, но правда. В основном католическое богословие. Академик, академик РАН. Да, я ему еще говорил, ну, слушайте, вам надо доктор богословия давать немедленно. Вот так. Прекрасно знал. Знал даже многие тонкости богословия, но был человеком атеистом. Ну и просто мне по долгу службы приходилось с ним встречаться и разговаривать. Разговоры были у нас интересные. Интересные. И мне было интересно, и ему было интересно. Вот так. Так вот, относительно вероучительной стороны. Это первое. И вторая сторона, значит, касающаяся уже непосредственно духовной жизни человека. Ну, речь идет, наверное, вам понятно, что такое духовная жизнь человека. Это то, что внутри меня происходит, в моей душе. Во что я верю, к чему я стремлюсь, на самом деле моя цель, что я хочу, куда я отдаю свою душу. Куда ведь? Могу во что угодно. Могу в какой-нибудь компьютер, могу в футбол, могу в политику. Множество вещей, не хочу перечислять. Куда отдаю свою душу, чем я живу? Живу. Правда, находились такие удивительные люди, которые жили, говорят, даже молитвой. Но я этого не понимаю. Как это такой человек может жить молитвой? Ну, как По крайней мере, я слышал так вот, читал точнее, одного автора, один наш писатель, он говорил, встретить студента духовной школы где-нибудь за колонной со слезами стоящего и молящегося, говорит, это удивительное и редчайшее явление. А вот студента даже светского вуза, который искал, видимо, нашел и теперь со слезами стоит, это, говорит, все-таки достаточно часто. Недаром вы знаете, в Арсенофе Оптинский, о котором вы все слышали, произнес такую ужаснейшую фразу, за которую его надо немедленно деканонизировать. Он сказал, знаете что, революция вышла из семинарии. Вы когда-нибудь слыхали такое? Это черным по белому. Революция вышла из семинарии. С какой? Кстати, хочу вам сказать, что Академия перед революцией по своему богословскому, интеллектуальному, рассудочному уровню, она, я уверен, превосходила любые западные университеты. Это были эрудиты колоссальные. Возьмите одного Флоренского, который вообще был универсал во всех, так сказать, направлениях человеческого познания. Но действительно, это были в этом отношении головки, во какие были. Не теперь головочка у профессора сидит, там эта кнопка, во какие были. Но, правда, при этом эти профессора были, которые никогда не перекрестятся. Были и такие. Закрыли кто? Безбожные власти закрыли. Вы слышите, какая насмешка? Безбожные власти были только теми собаками, которые, естественно, терзали тех, которые идут совсем не туда. Церковь есть закваска общества. И не дай Бог, если эта закваска начнет портиться, тогда не только сама церковь, а все общество. Вот это все касается, вот это внутренней жизни человека, чем он живет. Называется духовной жизнью. Но об этом мы тоже поговорим с вами. Просто я вам напоминаю, что, как говоря о сущности христианства, мы имеем в виду вот эти две стороны. Ну и вот в отношении, значит, первой стороны я вам скажу, что произошло с первыми людьми, о том, что их грех состоял в том, что они возомнили, увидели себя богами, царями. Здесь Бог поставил царем человека над всем тварным. Увидели и возомнили себя, что они и есть тот Бог, которому должны поклоняться, то есть самому, если хотите, себе. Вот я вам сказал о том, что произошло при этом. Произошло повреждение тела, плоти, не тела, плоти. Она стала какой? Как писал Максим Исповедник преподобный, смертной, тленной, страстной. Причем под страстной я вам объяснял, и вы должны это знать. Под страстностью в данном случае, разумеется, два явления. Первое, которое произошло в связи с грехопадением Адама, первое – что изменилось состояние, вот это плоти состояние. Оно получило какие-то так называемые неукоризненные или непорочные страсти. Страсти, то есть страдания от того, когда чего не хватает. Голод, жажда, холод. Вот эти вещи. Человек нуждается, здесь он не согрешает. Это все естественно ему принадлежит. Это беспорочные страсти. Это страсти, видите? Страсти, то есть от человек от чего страдает, если вдруг не хватает этого. Вот и беспорочные страсти тела, плоти. Но возникло и другое в связи с этим. Возникло то, что в богословии есть такой термин «гномическая воля». Гномическая, то есть, если в раю человеку нечего было избирать между добром и злом, все было добро, то здесь он оказался, когда вдруг вот эти, если хотите, измененные плоти, он начал требовать не покушать, а объесться. Можно покушать, а можно объесться. Можно выпить, а можно напиться. Можно жениться, а можно гарем устроить. Возникло что? Так, ну-ну, что ты избираешь? Избираешь. Что добро или зло? Гномическая воля, то есть воля, которая избирает, должна избирать. И именно этот выбор показывает, кем ты хочешь быть. Вот это возникло состояние, которое называется гномическая воля. Вот. Вот оказывается, что так началась дальнейшая история человечества. Причем, напоминаю я вам просто как краткий итог, что во всем, что произошли изменения, в этом человек не грешен. Но все то, что произошло в первом человеке, переходит по наследству. Мы все рождаемся смертными, тленными, страстными. Мы все рождаемся с голосом совести, которая, это совесть, которая заставляет нас выбирать. Гноми, да. Гномическое, выбор происходит. Вот оказывается, что я должен выбирать, украсть мне или все-таки не красть, обмануть или не обманывать. Совесть, вот она, совесть в религии заповеди. Вот что произошло. Вот такова ситуация. В этом состоянии живет человечество. А что же сделал Христос? И вообще, почему Он пришел? Зачем это вдруг оказалось необходимым? А вот, оказывается, какая интересная вещь. Без которой, правда, человек и христианином не может быть. Ну, я-то христианин, мне-то это не важно знать, да. Я уже христианин, все, уже испеченный. Уже больше некуда. А вот некоторые все-таки интересуются, что же сделал Христос и почему Он нужен. Правда, интереса нет, то я не буду говорить даже, если может, неинтересно. Да. Но могу сказать. Когда я решился, не я лично, все-таки узнать, зачем нужен Христос, почему Он пришел и что это за такие слова «спаситель», «спасение», о чем идет речь? И зачем, почему? То оказалось интересное дело. Я – это я. Что хочу, то и творю. А если бы мне дали еще большую власть, то вообще перевернул весь мир. Оказывается, ты хочешь? Очень здорово. Ну, ты как, за добро или за зло? Я за добро, конечно. За совесть или за бессовестность? Ну, я за совесть, конечно. Ну ты что, хочешь действительно жить по совести? Хочу жить по совести и живу по совести, да? Но ты же видишь, что ты не всегда живешь по совести. И лукавишь, и лжешь, и лицемеришь, и обманываешь. А уж что у тебя внутри, в твоей душонке, еще творится, не будем говорить. Ты же знаешь это? Знаю. Ну так что ты? Ты же хочешь жить по совести? Ну живи. Живи. Слушайте, я сказал такие слова страшные. Вы видели человека, который хочет это, хочет действительно и решился жить по совести и Евангелию? Верующий человек, я подчеркиваю вам, христианин, уверовал, говорит, я отныне буду жить по заповедям Евангелия. Скажу вам, редко вы найдете. В основном что? Знаете что? Помните в Апокалипсисе? Слова, страшные слова. Ну, не знаю, кого они затронут, конечно. Да. Поскольку ты не холоден и не горяч, по-славянски дальше, изблюю тебя из уст моих, говорит Бог. А все не важно, я все знаю. Ой, это ужаснейшее состояние. Поэтому мы видим, что подчас обращались к вере просто даже разбойники, не кто-нибудь, преступники. А вот такие верующие, им Христос уже и Бог не нужен. Я ж верую, я хожу в церковь, я принимаю все таинства, что еще нужно. Даже и думать не хочу. О чем я говорю? Кажется, человек верующий, который, кажется, по идее, хочет жить по заповедям, и представьте себе, вдруг действительно захотел жить по заповедям, на самом деле не болтает языком и ожидает благодати, а на самом деле в чем убеждается? Я хочу. И что дальше? Да только меня затронули, я весь в ярость прихожу. Только увидел, что кто-то делает не так, как я считаю правильным. Снизу доверху, неважно, какой занимает пост и положение, я осуждаю с гневом. Оказывается, критерием истины я являюсь, а вовсе не заповеди, которые запрещают мне осуждать, завидовать, лгать и так далее. А я вижу, только поисповедался, простите, батюшка, осуждал, отхожу, кто-то толкнул. Вух! Ой, какой я хороший! Как, да чего же я хорош? Не тронь меня! Я к чему все это говорю? Я хочу объяснить, зачем нужен Христос и кому Он нужен? Кому Он нужен? Знаете, оказывается, Христа называют Спасителем. Спаситель? Кого спасать? До тех пор, пока я вижу себя, да чего же я хорош? И не троньте меня, иначе я вам покажу такую хорошую, что вы не будете знать, куда бежать. Пока я хорош, мне никакого Христа не надо. Христос нужен только тому человеку, который решил вот делать и убеждается, и на каждом шагу через пень в колоду. Самое уж простое осуждение. Запрещено, все, Бог говорит, не осуждайте, не судите. Кому Он это сказал, не знаю. Но мне сказал. Результат. Вы знаете, вот почему приходили к Христу, верили во Христа, только те люди, которые действительно искренне хотели стать человеком, искренне жить по совести, искренне жить по заповедям, если хотите, если он доходил до этого состояния, и убеждался, что, оказывается, я, мое «я» из великана в атом превращается в ничто. Как и говорил пророк Давид, «Я блоха во Израиле, ас есть червь, а не человек». Вот оно, блаженные нищие духом. Вот только кому нужен Христос. Вот только кому. Я убеждаюсь, что, оказывается, я не могу. Мы поговорим еще потом о том, что для этого тоже нужно делать. А я-то сейчас веду к чему, друзья мои, чтобы показать, почему нужен был Христос, и почему Он Спаситель, и что Он сделал. Потому что самой сущностью христианства в плане вероучительном является именно вера в Него, то есть вера в ту жертву, что Он сделал, что же сделала Его жертва для каждого человека, в чем ее сама суть этой жертвы, в чем ее сама суть. Значит, говоря о том, что человек, хотящий жить даже по правде и совести, действительно убеждается в том, что он не может. И этот факт распространяется на все человечество без исключений, то возникает вопрос, но ведь если это так, то мы должны погибнуть. Не может, с Богом не может быть ничто нечистое. И в то же время мы не можем изменить никак своей природы. Пытаемся, делаем, это необходимо. Но достичь без страсти полного мы не можем. Но даже не только это. Мы же смертны, мы же тленны, мы же зависимы от своей плоти. Кто может изменить это состояние человека? Никто. Никто просто не может. Так вот, апостол Павел в послании к евреям пишет и объясняет. Я вам приведу фразу из 2 главы 10 стиха послания евреям, в котором он объясняет, что сделал Христос. И как? Он пишет: «Ибо надлежало, чтобы тот, с большой буквы, для которого, то есть речь идет о Боге, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, значит, тот, он, Бог, вождя спасения их». Вождя, о ком идет речь? О Христе. О Христе. Кстати, там, по-моему, написано даже с маленькой буквы, если не ошибаюсь, надо посмотреть. Кто перед компьютером, посмотрите, Евреям 2.10, вождя. Вождя, там написано, с какой буквы, я забыл. Это, во-первых. Это вообще очень показательно, кстати. Это я уже говорил, что перевод на русский язык – это сделали какие-то тонкие, но враги прям христианства, наверное. Это, как это в библейском обществе так было вначале, его запретили. Но потом открылось, сделали перевод. И вы посмотрите, что делать. «Вождя спасения их» и дальше – и дальше что написано? «Вождя спасения их, совершил через страдания. Что такое? Я не понимаю смысл. Вы понимаете? Христа, вождя, совершил через страдания. Что такое совершил? В греческом языке есть два слова. Одно слово, когда что-то сделал, эписен, так? Сделать. И другое дело – сделать совершенным телиосы. В данном случае написано как? Совершил через страдания. Сделал через страдания что? Нет, точка. Слушайте, апостол Павел показал самую суть того, что имеет место в жертве Христовой. Стоит там телиосе, прошу вас запомнить, не совершил через страдания, а телиосе означает сделал совершенным через страдания. Для человека, который еще не знает, мало понимает, скажет, что за ересь он написал. Разве Христос не был совершенным? Поэтому переводчики на русский язык и написали такую бессмыслицу, чтобы как-то скрыть. Разве Христос не был совершенным? Но он написал телиосе. Сделал совершенным через страдания. Вот если, слушайте, кому не интересно, не надо, не смотрите в это, пожалуйста, мне просто говорить очень трудно, когда я вижу такие важнейшие вещи, на которые споткнулись католичество, можете себе представить, вот такие головы аквинские, да, томисты, фомисты, скотисты, отскоты и так далее. Что они натворили с этим? Да, апостол Павел прямо написал, сделал совершенным через страдания. Кстати, хочу вам сказать, что в данном случае это была сознательная ошибка, то есть сознательный подлог, потому что тут же дальше в послании к евреям, тут же, сколько раз апостол Павел прямо пишет, тут же прям пишет, употребляет слово «телиосы», и там они переводят все сделать совершенным. Там всюду употребляют тело совершенно. Ну, если хотите, я вам напишу, приведу вам, да, говоря о делах, не могущие сделать в совести совершенным. Телиосы. Не могущим сделать совершенным. Телиосы. Приносящего. Это он пишет апостол Павел о ветхозаветных жертвах. Что они не могли сделать человека, приносящего жертву, совершенным. Телиосы. А здесь что? Так так и напишите, сделал совершенным. Нет, написали совершен. И как хотите, так и думайте. А вождя не посмотрели вы, с какой буквы там написано? А? С маленькой. Ну, еще бы Христа с большой будем мы писать. Да Христос для нас – это самый страшный враг. С маленькой буквы. Какой он вождь? О, хороши! Правда? И все прошло. Не обратили внимания. Это поразительно. Принято. Вождя тут с маленькой буквы. Пишут с большой буквы эллины, иудеи. С большой буквы пишут, а вождя нет. Замечательно. Ну, а теперь... Я вам хочу сказать, что глагол «телео», греческий глагол, означает делать, доводить до конца дело, выполнить абсолютно, сделать совершенным. Вот о чем пишет апостол Павел. Да, вождя спасения через страдания сделал совершенным. Вот так. Сделал совершенным. В чем дело? Как он мог употребить такое слово по отношению к Христу? Очень просто. Вы знаете, столько высказываний святых отцов в отношении Христа как Бога-человека, что вы даже если никогда не смотрели, то удивитесь просто. Все до одного святые отца, как, что называется, сговорившись, нет, все до одного пишут, что оказывается, что Христос, во-первых, Он был по человечеству смертным. Во-вторых, Он был нуждающимся и в тепле, и в пище, в жизни. Смертным был. И в этом отношении Он страдал страстным, на кресте как страдал. Он был подвержен всему тому, в чем мы находимся. Его в чем отличие было от нас? Единственное, что мы рождаемся уже зачатками всех страстей греховных. Всех греховных страстей. Он родился единственный и уникальный, без задатков этих страстей. Поэтому у нас постоянно в нашей жизни, каждый час, чуть не каждую минуту происходит выбор. Вот это мы рождаемся с гномической этой волей. Понимаете ли, в чем дело? У него не было этого. У него еще не было этого. У него не было борьбы. Что делать? Обмануть или не обмануть? Да. Сделать что-то или не сделать? Он был единственным, который был рожден, как пишут отцы, без греха. Вот того первородного повреждения, о котором я вам говорил. Вот что такое первородный грех. Это первородное повреждение, которое произошло в первом человеке в связи с отступлением от Бога. Все. Отныне он то и дело в своей совести избирает, как ему поступить. Христос – единственный, рожденный без греха. Все прочее по человечеству – все было в нем. Не было именно вот этого выбора, поскольку он родился без задатков всех этих греховных страстей. Чтобы, вы знаете, друзья мои, это же вопрос очень серьезный апологетический вопрос. Вот. И это нужно понимать. Я вам приведу вот сейчас несколько, зачитаю святых отцов, самых авторитетных, которые говорят о том, что произошло с Христом. Что такое, что Он сделал? Преподобный Исаия Отшельник. В себе он возвратил извращенное естество к естеству первоначальному. Таким образом он спас человека. В себе. Ой, как интересно. Он в себе. Максим Исповедник пишет, совершенно истощив в себе пагубный яд их, бесов, злобы. Как то истощает огонь полностью и полностью уничтожит его в естестве человеческом, он, чтобы совлечь себя во время крестной смерти, начала и власти. Я просто выдержку взял оттуда, поэтому не удивляйтесь, что согласование, совлечь себя во время крестной смерти начало и власти кого? Бесов. Он же пишет и объясняет, когда это произошло. Фраза достаточно длинная, но поэтому беру кусочек. Когда во время воскресения, вы слышите, не в воплощении и даже не в самом еще акте страданий, а когда во время воскресения естество человеческое преобразилось через непреложность произволения в нетление его. Его. И он пишет, таким образом, непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству, то есть природе человека, через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Вот в чем суть жертвы Христовой. Непреложность произволения во Христе. Это понятно или нет? Как человек, он же мог не исполнить. Как мы? Не все же мы исполняем. Что исполняем, то не исполняем. Он остался тверд. Он остался тверд в своей миссии, как мы говорим. Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству природе через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Кирилл Иерусалимский пишет, в воскресении Сыну Человеческому было возвращено, слышите, Сыну Человеческому в воскресении было возвращено бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Но я надеюсь, что вы по догматике это должны были проходить. Оказывается, его природа, та, которую принял он ради ее спасения, ради ее исцеления, он принял какую природу? Которая была смертна, вот какую он принял природу. А то, знаете, сочиняют какое, что он уже принял и природу совершенную. Нет, святые отцы прямо пишут, что прежде не доставало Христу по человечеству. Когда он воскрес, смерть уже более не господствовала над ним. Вот когда он получил бессмертие. Но в результате чего? Тех страданий, которые он перенес на кресте. Никодим Святогорец пишет, он сам после воскресения облекся благолепием и нетлением, как человек, по человечеству. Вы слышите, прям повторяют один за другим. Просто один за другим они повторяют. Григорий Ниский, он уничтожил в себе самом смерть и тление. Афанасий Великий, в себе самом исправив сие. Иоанн Дамаскин, через себя и в себе восстановил бывшее по образу и подобию. Через себя и в себе. Вы слышите, что? У всех такая мысль, я почему вам так это прям одного за другим зачитываю, могу еще даже больше. Почему я говорю? У нас у всех и какое-то впечатление подсознательное. Оказывается, он в нас. У нас исцелил, ничего подобного. В себе самом. Что значит в себе самом? В той человеческой природе, с которой он соединился, Бог, Слово соединился, он ее взял, смертную, тленную, страстную, больную, воплотился в взял больную для того, чтобы исцелить ее. Чтобы исцелить ее. И ее-то, которую он взял, он и исцелил ее. Поэтому святитель Игнатий и писал: «Искуплением обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе». Правда интересно? Оказывается, в себе. Правда, когда я думал, что в нас, то я, правда, не понимал, потому что я чувствую в себе-то, я не чувствую этого. А оказывается, в себе, а не в нас. Я сам не хочу задавать вопросы, а если услышу, то отвечу. Вот что, в чем суть жертвы Христовой. Вот что Он сделал. Через твердость своего пути молился: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, как человек, но да будет Твоя воля, а не моя». Вы знаете, когда читаешь последний вот из Евангелия от Иоанна, вот эти последние его беседы с учениками на Тайной вечере, то просто поражаешься. Перед смертью прямо говорит, внушает им: послушайте. И знаете, что внушает? Самое основное. «Да любите друг друга». «Да любите друг друга, потому узнает, что вы мои ученики, когда увидит, что вы любите друг друга». Мы, знаете, мы о всяких богословских материях там рассуждаем, а суть-то к чему сводится вся? «Как я пострадал». Берет, снимает верхнюю одежду, умывает ноги ученикам. «Да любите друг друга». Вот, оказывается, суть жертвы Христовой в чем? Значит, благодаря этому произошло воскресение, благодаря этому сама природа человеческая обновилась, стала бессмертной, нетленной, бесстрастной. И Христос уже по воскресенье являлся ученикам вот в этом обновленном, исцеленном естестве, то есть природе. Вы знаете, естество – славянское слово. И вот, вы знаете, когда вот обращаемся мы к людям не церковным, то лучше употреблять слово «природа», обновленной природе, человеческой природе. Потому что естество, я не знаю, как они понимают или нет. Вот так, друзья мои. Вот возникает тут несколько вопросов, таких чисто внешних, но апологетических вопросов, на которые я бы хотел сейчас вам и ответить. Первый вопрос, который задают постоянно. Почему Бог не исцелил человека своим всемогуществом? Зачем все это было? На этот вопрос, конечно, ответить можно таким образом. Если бы действительно человек находился просто в его власти, как какая-то вещь, с которой он может делать все, что угодно, то в таком случае надо было говорить не о том, что он почему не спас своим всемогуществом, а о том, зачем он позволил пасть человеку. Если в его власти, зачем? Не дал бы, и все. И не было бы никакой истории человечества. А знаете, что Василий Великий по этому поводу отвечает? Почему не сообщил Бог человеку в самом его устройстве безгрешности, так, чтобы он не мог пасть, хотя бы и хотел? Богу угодно не вынужденное, а совершаемое добровольно. Посему, кто порицает Творца, что не устроил нас по природе безгрешными, тот ничто иное делает, как предпочитает природе разумной неразумную природу, как в животных. Природе неразумную, природе одаренной эту человеческое произволением и самодеятельностью, неподвижную и не имеющую никаких стремлений. Ну, мысль вам понятна, да, что Василий Великий отвечает, что со стороны человека добро может быть только то, что делает он сам, а не потому, что Бог его заставляет это делать. Кстати, во времена Антихриста, поздравляю вас, вы все должны знать, все будут делать то, что положено, будет полная безгрешность. Малейшее ваше движение против, и вы тут же получите по носу или вообще в небытие. Очень просто современное достижение, вы же знаете, какие, уже какие, уже. Эти чипики и чипы будут всюду. Так, каждый человек с рождения у них получит. Все будет фиксироваться моментально, любое движение человека. Малейшее отклонение от закона и кара. О! Идеальное будет общество. Во главе будут стоять негодяи, получившие бессмертие, достигшие, или будут хвастаться, что достигли, и бесконечное количество рабов, которые не посмеют ни на одну йоту отступить от предписанных через компьютер норм поведения. И также компьютер будут тут же карать каждого, кто отступит от этого. Во, вот это будет совершенство, правда же? А тут что это делал Бог? Дал свободу. Ну и мы и начали творить свою свободу, использовать ее. Вот, оказывается, почему Бог не мог своим всемогуществом. Именно не мог. Потому что дарование человеку свободы – это было актом, происходящим из Бога, из его природы, а Бог не может себя менять. Вы слышите? Вы говорите, Бог всемогущий. А он, оказывается, не может другого Бога создать, не может сам измениться. Вот так. Вот почему предоставлена свобода была человеку, и всемогуществом Бог не мог изменить природу человека. А вот тогда и возникает вопрос, хорошо, всемогуществом Бог не мог, а зачем, почему тогда крест был необходим для спасения? Друзья мои, обратите внимание, мне приходилось уже участвовать в диалогах не только с представителем других христианских направлений католицизма, протестантизма, но и иноверия. Иноверие таково – с мусульманами, с атеистами. И всюду один вопрос – зачем крест? Почему крест? Ну, для некоторых, как для мусульман, было достаточно… Достаточно наш ответ, мы объясняем, почему Бог не мог своим всемогуществом исцелить. Потому что тогда он бы не должен был бы дать и пасть, если бы он был таковым. А вот крест зачем? Помните, апостол Павел писал, мы проповедуем Христа распятого иудеям, соблазн. Соблазн – это не думать, это не мелочь. Эллинам безумие. Вот так. Зачем же крест? Почему-то через такие страдания, тягчайшие причем страдания, даже в состоянии агонии, прямо перед смертью, он даже воскликнул: Боже мой, почему ты оставил меня? О, какое состояние! Когда уже перед смертью агония, то есть уже помрачение нашего естественного рассудка происходит. И здесь человек при смертных страданиях восклицает. Такая смерть. Зачем крест? Вы с этим вопросом встретитесь, это же не по догматике, а по апологетике. Еще я вам отвечал же тогда. По догматике вы проходите, что, как учит церковь, что было. Апологетика должна объяснить, почему, как и зачем. Ну вот не знаю, если вам интересно, я мог бы рассказать, конечно. Если не интересно, не буду рассказывать, зачем крест такой. Вот так. Надо устроить голосование электронное. Правда? Ну хорошо, друзья мои. Послушайте, что сейчас я вам зачитаю и скажу. Попробуйте это запомнить, поскольку придется вам отвечать, хотите, не хотите. В школе ли будете, в институтах ли будете, с педагогами будете встречаться, с учеными и не учеными, всем надо будет сказать, зачем крест? Страдания. Ну вот, послушайте, я вам хочу зачитать очень интересные мысли, мысли Григория, святителя Григория Паламы. Первая такая его мысль. Бог есть и называется природой всего сущего, ибо ему все причастно и существует в силу этой причастности. Видите, Бог – природа всего сущего. И в силу причастности к нему только все существует, только по этой причине. И дальше объясняет. Но причастности не к его природе, а к его энергиям. То есть он подчеркивает, вопреки пантеизму, если хотите, да, что Бог – это не природа, а сама природа только причастна Богу, причастна его энергиям, но не самой его сущности или природе. Это просто, так сказать, общее соображение. А вот теперь то подходим к самому главному вопросу. И вот он пишет. Григорий Палама. Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание этого мира, как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира. Ну, вы знаете, ну, во-первых, греки, они так витиевато пишут. Ну, и у нас перевод соответственный был, да. Но вы поняли, наверное, что Бог устроил этот наш мир как некий образ, если хотите, духовного мира. Духовного мира. Он называет его надмирного мира. Что вот здесь, созерцая этот наш мир, а какое созерцание в данном случае, сейчас скажу, да. Чтобы, рассматривая этот мир, как помните, в послании к Римлянам он пишет, что человек через рассматривание этого мира приходит к убеждению, что есть Бог. В данном случае он касается другой стороны – через рассматривание мира. Вот оказывается, чем характеризуются законы вот этого нашего мира, не юридические, нет, природные законы. Законы этого нашего мира, в котором мы живем. Здесь очень интересно, и мы видим лестницу, о которой он как раз писал. Оказывается, здесь тоже существует некая удивительная закономерность и лестница, в которой ступени эти все связаны между собою. Я сейчас вам их назову, и вы посмотрите. Это очень интересно. Законы нашего бытия все связаны между собой. И они расположены, можно сказать, вот таким образом, показывая некую иерархическую соподчиненность. Нижний уровень от нашего бытия, в котором мы существуем, это мир материальный. Материя. Вот атомы. Материя есть материя, бездушная материя. Это нижний уровень. Но посмотрите, какие там законы физические. Ой-ой-ой, как все гармонически устроен материальный мир, в котором нет никакой жизни. Как устроено все. Он какие открытия делает в области даже ядра. Дошли до ядерной энергии. Затем какой уровень следующий? Биологический. О! Жизнь! Жизнь, что это такое? Вы знаете, что до сих пор еще фактически наука не может ответить на вопрос о том, что такое жизнь. Хотя попытки колоссальные делаются, но знаете, что любопытно? Соединяют, уж сейчас, вы знаете, живая клетка изучена досконально. Уж я не знаю, чего еще только нет. Знают все элементы, из которых эта клетка образована и каким образом. Так? Пытаются все это сделать так, как в живой клетке. Делают. Результат – безжизненное. Труп – и все. Как человеку – труп или живой человек? Тело – все есть, все. Вообще, что такое жизнь? Оказывается, это явление, которое до сих пор понять никак не могут. Все, кажется, делают, а жизни нет. Не могут создать вот такой комплекс молекул, которые бы обладали свойством самопроизводства, самовосполнения, могли бы рождать других, подобных себе, потому что жизнь характеризуется именно этим качеством. Этого никак не могут. Так называемые не могут создать репликаторы. Есть такой биологический термин. Вот. Здесь не получается. Это биологический уровень. Дальше? Это разве все? Нет, конечно. Ну что вы? Над биологическим уровнем мы видим другой. Психический. О, это уже другое. Уже появляется психика. Это явление уже иного порядка, куда более высокого. И здесь, Господи, целые науки, психология, психиатрия и так далее. Изучение психологии – новый уровень, новые законы, совершенно особые, новый уровень бытия. Но есть, оказывается, еще выше. Психика Психи – это еще не то. Психи присущи всему животному миру. И вы понимаете, просто приходится удивляться, что психология остановилась на уровне изучения именно психии, то есть тому, что присуще всего животному миру. Психология. Греки же различают одно дело психи или психе, как это знает, но это произношение разное, да, от нус, ум, разум, дух. Вы слышите? Есть психи, присущие животному миру, а есть нечто новое, что видим только в человеке – нус. О! Слушайте, вот мне кажется, даже вот срамно, что психология остановилась на этом термине «психология». Ну, при чем тут животные стороны? Изучайте животные, пожалуйста, называйте ее психологией, но когда касаетесь человека-то, назовите иначе же. Нус, ум, дух. Греки, язычники различали это. А мы до сих пор погрязаем в психо, психи. Ну, хорошо. Вот тут-то оказывается, что действительно над психическим уровнем нашего бытия оказывается, есть еще один уровень. Уровень, который связан именно вот с этим. Нус. Какой? Нравственный уровень. Животному уровню недоступно добро и зло. Практически это для них нет. Там нет понятия, в общем, совести. Там в природе нет. Только у человека. Нус – вот где появляется совесть, где появляется выбор между добром и злом, не между выживанием, как, вы знаете, сейчас дошли, докатились. Уже главная функция человека – выживание. Господи, как, я не знаю, как таракан какой, который прячется, чтобы выжить. Во что превращает человека? Нет, не выживание, а нравственный уровень. Человек способен только по закону нравственного мира отдать саму жизнь свою за ценности, которые гораздо выше ценности жизни. А то я то и дело слышу, часто читаю, иногда даже в нашей религиозной литературе, жизнь – это высшая ценность. Думаю, ну это же докатиться до чего только. Это все герои, которые отдали свою жизнь, их надо перечеркнуть. Почему? Какую глупость они совершили. Отдали высшую ценность. Неужели это высшая ценность? Ай-яй-яй! Над психическим уровнем есть уровень нравственный, который – это совершенно другая категория, совершенно другая по сравнению с психическим. Вы слышите, какие уровни? Они все разные. Совершенно разные законы там. Нравственный уровень. Но скажу вам и тут один очень важный момент. Момент, который часто сопряжен с очень серьезными, важными вещами. Что такое нравственное? Вы знаете, можно нравственное соединить с еще одним, и тогда будет полнота. Но можно разделить нравственный уровень и еще один уровень разделить, сделать духовный уровень. Это разные вещи. Иногда, правда, называют нравственным то и другое вместе. Но здесь нужно уже подчеркнуть. Нет, помимо нравственного уровня, есть еще духовный уровень. Это нечто другое. Если применительно к реальной жизни, то получается так, чтобы поняли, в чем дело. Нравственность касается поведенческой стороны человека. Вот 10 заповедей Моисея. Нравственный закон. Поведенческая сторона. А есть духовные законы, которые касаются совсем не поведенческой стороны, а внутренней, душевной, духовной стороны, которая выходит за пределы этого поведенческой стороны. Более того, подмена нравственностью духовности ведет к страшным порокам человеческой жизни. Обращаю ваше внимание, чем наполнены проповеди Христа в Евангелии? Обличением кого? Вы помните кого? Кто нравственно-поведенчески был безупречен, все исполняли весь закон Моисеев. А чем наполнены были? Христос сказал: гробы окрашенные. Нравственно кажутся безупречные, исполняющие весь закон. А чем наполнены, он прямо говорит, лицемеры. Лукавство, ложь, притворство, самохвальство, тщеславие, гордыня. О! Скажите, ну при чем тут нравственность? Я нравственный человек, ну я тщеславный, ну и что? Ну я же никому ничего. Ну и что? Нравственный я безупречен, но я тщеславный. Нравственный я безупречен, но это я. Я гордый. Нравственно безупречен, но я завидую, конечно, другим людям. Завидую. Вы слышите, какая разница между нравственностью и духовностью? Духовность говорит о самом центре человеческого существа. Кто он есть по существу, а не по форме. Нравственность – это человек в футляре. Вот что такое футляр. Вот что такое нравственность, если хотите. Духовность? Да. Кто ты? Не тронь, а то пойдет вонь, да? Хороша эта нравственность. Может быть, подальше от такого сбежишь. Вы слышите, сколько уровней я специально вам назвал? Уровни бытия – это ничего либо материальный, биологический, психический, нравственный, духовный. В этом духовном, на духовном уровне, что же является центральным и важнейшим? Видите, я называл такие вещи неприятные, как зависть, лицемерие, гордость. Я называл отрицательные стороны, если хотите, так сказать, антидуховные. А духовные что же? Духовные. Если попытаться выразить это одним словом, то оно есть. Вся духовность человека сосредоточена в одном понятии – любовь. Бог, оказывается, есть любовь.
высшая ценность – это любовь. Многие называют другие ценности. Например, помните, вы языческий мир называл высшие какие-то ценности? Помните, вы же проходили историю языческих религий.
Мудрость, мужество, воздержание, справедливость. Вы слышите? А где же любовь-то? Нет ее. Язычество, поняли вы? Вы поняли, что сейчас язык высшая ценность – жизнь? Да вы только скажите такую это тем людям, которые на войне, что твоя высшая ценность у тебя – это жизнь. Так он тогда все побросают оружие. Как из-за жизни отбежают, спасай себя. С какой стати язык? Любовь – высшая ценность. Вот оказывается, что они все эти низшие уровни, они, конечно, все иерархически связаны друг с другом. Это все понятно, естественно. Но что высшим является? Фёдор Михайлович Достоевский сказал, без высшей идеи невозможно существование ни человека, ни нации. И вот здесь через то, что человек называет высшим, познается вся суть его и народа. У тех римлян вот эти четыре категории высшие. Слышите? И что они? Слушайте, без любви что такое справедливость? Это жестокость. Это жестокость. По крайней мере, это пустота. Да и любовь – ценность, а мужество – это глупость. Глупость. Зачем тебе идти в сражение, в схватку? Тебя там убить могут. Без любви. Вы возьмите все эти категории. Они теряют свою ценность. О, христианство, что открыло! Любовь – высшая ценность. Вот оказывается, что. Почему я об этом говорю? Наблюдая этот мир, мы видим очень серьезный закон. Какой? Грех – это страдание. Грех – это болезнь. Как очень хорошо сказал, мне понравилось как-то на одном собеседовании профессор румынский Ионица очень хорошо сказал, грех – это болезнь, которую надо лечить, а не преступление, которое надо карать, наказывать. Грех – это болезнь, а не преступление. Преступление – это уже сторона этическая, сторона внешняя жизни. А в духовном плане грех – это болезнь. И вот закон какой теперь. Каждый грех несет в себе наказание. Потому он грех, он несет в себе наказание. Но не только это. Я обращаю ваше внимание. Это мы все знаем. Обращаю внимание на то, на что не обращаю внимания. Страдание несет, приносит не только грех в конечном счете, а оказывается, для того, чтобы исцелиться от этой раны, которую мы наносим себе грехом, а оказывается, здесь тоже приходится это совершать через страдание. Закон нашего бытия. Исцеление сопряжено со страданием. И не может быть иначе. Это естественно. Dura lex, sed lex. Подчиняюсь закону. Вот вам иудаизм. Сейчас бы я вам такие откровения бы сделал. Все. Но закон дура. Сдаюсь. Сам установил, сам должен подчиняться ему. Все. Вопросов у вас, я смотрю, не было. Поэтому я так спокойно сегодня, говорил. Вот так. И поэтому все. Помолимся до следующего раза. Всего доброго. Придет в следующий раз делать вывод.